Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Дмитрий Николаевич Петров, настоятель кафедрального собора Святого Михаила Лютеранской церкви Ингри в Санкт-Петербурге. Это потрясающее здание. Если будете в Санкт-Петербурге, на метро Василеостровская, обязательно заходите, посмотрите само здание. Но внутри здания будет еще более замечательный экспонат. В некотором смысле это Дмитрий Николаевич Петров, тот, который руководит этим замечательным зданием последние уже 4 года.
Да,
правда?
Да, да.
Правда. Вы к нам, как сказали, зачастили сегодня, как некоторые, зачастили к нам на Теос.
Да.
Я безумно этому рад, потому что очень люблю и уважаю вас и ваше служение.
Спасибо большое, дай вам Бог здоровья.
Да.
Спасибо.
Но с Дмитрием Николаевичем Петровым мы знакомы на самом деле заочно, гораздо дольше, чем воочию, поскольку помимо того, что он настоятель, искусствовед, да, или как это ваше правильное образование называется?
Я театральный и кинокритик.
Критик, да, и театральный и кинокритик. Он еще и писатель, который пишет книги, некоторые из которых я, к счастью или к сожалению, вы в прошлый раз сказали, в первый раз, к сожалению, я читал, но тем не менее...
Смотря какие книги.
Я прочитаю некоторые названия, чтобы...
Некоторые, к счастью, некоторые, к сожалению.
Друзья, «Кносское проклятие», «Нелюдь», «Призвание киллера», именно ее я читал, между прочим, «Призрак киллера», «Нелюдь 2», «Рокировка», «Нелюдь 3», «Месть киллера», «Скорпион», «Киллеры на экспорт» и многие-многие другие книги написал интеллигентнейший, добрейший души человек Дмитрий Николаевич Петров. И об этом в том числе мы с вами сегодня будем говорить.
Спасибо, с удовольствием.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Обязательно пишите свои вопросы и комментарии под этим эфиром. Фильм называется «Зачем или почему священник пишет детективы?» Об этом мы тоже будем сегодня разговаривать. Вот скажите, пожалуйста, вы действительно человек, который большую часть, наверное, своей жизни, ну или, там, скажем, большую часть сознательной жизни посвятили церкви? Посвятили церкви.
Да.
И посвятили служению людям. И вот эти книги, о которых мы с вами, конечно же, не будем разговаривать, но, тем не менее, будем касаться сегодня и пороков в том числе, они совершенно как будто бы не вяжутся с образом доброго, любящего людей священника. Хотя мы с вами тоже об этом немножко говорили года 3 назад. Почему вот священник, пастор церкви и вот такая специфическая весьма литература?
Ну, дело в том, что я ведь писал детективные романы, ну и не только детективные, у меня и фантастические есть, там и исторические. Я же их писал не в качестве священнослужителя, да, я их писал в качестве просто писателя, да, просто человека, который, это моя профессия. Вот я их написал, 50 романов, так сказать, да.
50?
50. Ну, только романов, еще 14 документальных книг, всего 64. Вот, но...
А лет вам сколько сейчас?
А?
Лет вам сколько сейчас?
60.
60, то есть еще 4 года осталось, да? Чтобы совпало.
Да, вот. Но я же это не как священнослужитель писал, я это писал, потому что это моя профессия. И, ну, основная профессия. И это не часть моего христианского служения. Христианское служение у меня в церкви. Вот. А это моя профессия, которой я жил много-много лет. Но я зарабатывал на себя и свою семью и так далее. Это моя профессия была. Вот. Так что для меня это не связанные, конечно, вещи. Но, а с другой стороны, связанные. Дело в том, что ведь когда ты пишешь романы, ты рассказываешь истории. Каждый роман – это одна, а еще, можно сказать, такая одна очень разветвленная история какая-то, да, в которой много других историй. А я очень люблю рассказывать истории, но я рассказываю истории в каждой проповеди. Для меня же каждая проповедь – это я рассказываю какую-то историю. Ну, я вообще рассказчик истории. Ну, так,
но было бы странно быть писателем и не быть рассказчиком истории,
ну,
да?
По жизни. Я рассказчик истории. Я в романах рассказываю историю, я с церковной кафедры рассказываю истории. Вот, поэтому это как раз, я считаю, что через истории как раз можно, разные истории, можно много, как Гоголь сказал, много добра сказать миру.
Ну, я совершенно, вот у меня нет никакого там когнитивного диссонанса между служением, там, не знаю, или профессией священника-пастора и писателя. Ну, одно другому не мешает. Но, наверное, логичнее было бы предположить, что священник будет писать какие-то такие благочестивые, добрые книжки, сказки для детей, любовные романы, еще исторические книги, я не знаю, еще что-нибудь. Вы же буквально своими книгами окунулись сами в первую очередь и окунули, ну, меня, как вашего читателя, буквально вот на самое просто дно человеческого, там, не знаю, порока, да, и вот человеческого вот этого зла. Почему? Вот именно эта тема.
Ну, дело в том, что ведь вот романы, которые вы перечислили сейчас, это написано в 90-е годы. Угу. Представьте себе состояние общества, ну, нашего общества российского в 90-х годах.
Очень хорошо представляю.
Ну, конечно, конечно. Сейчас любят рассказывать ужасные страшилки про проклятые 90-е, я с этим не согласен, но следует, конечно, признать, что в 90-е годы общество было очень сильно деморализовано. Угу. И миллионы людей были деморализованы, они не понимали, что происходит, они не понимали, как изменилась жизнь и как им следует себя вести в этой жизни. Угу. И я писал о современной жизни. Эти романы – это романы о современной тогда, ну, для нас тогда, жизни, ну, в форме детектива. В форме детектива. То есть, ну, если вот там романы с названием «Киллер», да, «Призвание киллера», «Месть киллера», «Киллер на экспорт», ну, и так далее, их там пять. Ну, так главный герой – это бывший советский офицер-капитан, который потерялся в этой жизни, который утратил, он уволился из армии или был уволен. От него ушла жена, потому что безденежье. Офицерская зарплата в 90-х годах, в начале 90-х была копейки. Да. Это была, ну, вот, вы же знаете, от него ушла жена вместе с дочкой, ну, и так далее. Да, он оказался, это несчастный советский офицер, который оказался на распутье. Эта судьба была понятна миллионам читателей, потому что миллионы людей в нашей стране в начале 90-х это испытали на себе. Угу. И вот, вот это главный герой моего романа, моих пяти романов «Пенталогия» про киллера. Да? Люди, задачу я себе так и ставил. Люди читали, они должны были узнать себя, узнать ситуации своей жизни. И что-то я пытался им рассказать об изменениях этой жизни. Обязательно говоря, что, друзья мои, не пугайтесь, вот как Иисус сказал, не бойся, малое стадо, и не смущайтесь, да не смущайте сердце ваше, потому что жизнь изменилась, обстоятельства жизни изменились, но не теряйте надежды и продолжайте оставаться людьми. Если цены большие и инфляции, и у тебя нет зарплаты, это не повод, чтобы тебе стать свиньей и перестать быть человеком, это не повод. Вот об этом роман.
Я понял. Ну, смотрите, мы все жили в 90-е годы, я был немножко помладше вас, и все еще остаюсь немножко помладше вас. Но, тем не менее, не все так хорошо знают дно этой жизни. То есть мы все жили в этих проблемах, но далеко не все знают настолько хорошо это дно жизни, чтобы потом так же хорошо все это описать. Вы-то откуда знаете подробности такие, которые описываете? Или это богатая фантазия ваша?
А писательство – это прежде всего умение наблюдать. Угу. Это прежде всего наблюдатель. Это, во-вторых, художественный вкус. Это, во-вторых, способность рассказывать историю. Во-первых, это наблюдать. Ну, это... Ну, она особая. Я могу пыль не замечать в доме, да? Угу. Я могу не заметить грязь в соборе, там, уборщица заметит, а я не замечаю. Я каких-то вещей не замечаю. Но какие-то очень важные вещи я замечаю. Я и тогда замечал. Нет, я в тюрьме не сидел, с бандитами общался очень ограниченно, ну, так сказать, ограниченно. И никаких знакомств в криминальном мире таких близких у меня не было. Никогда. И нет, ну, я смотрел, так сказать, и представлял себе, как это может быть.
Сколько у вас общий стаж вообще служения в церкви?
Первую проповедь я сказал в 1989 году.
То есть 30 лет уже получается.
30.
Если учитывая, что мне 39, значит 30 лет служения.
Это было лето 1989 года. Деревня Терволово Гатчинского района, Дом культуры. Угу. Где я 2 часа перед полным залом потрясал Библией и рассказывал о... Евангелие. Народ слушал, оцепенев, а потом подходили и трогали руками меня, потому что люди не могли понять, как можно... Вот 2 часа человек говорит о Евангелии, а его до сих пор не арестовали. Ну, в представлении советского человека это был... Я был первым человеком, кто говорил о Евангелии и потрясал Библией, да? Вот. Они руками трогали, говорили, вы вот...
Живой ли вы,
что, да?
Вложи персты свои в раны мои, да?
А вы действительно вот верите в Бога? Я говорил, да, говорили они. Ну, это крестьяне совхоза Терволова были. Вот. Ну, и так далее. Вот 30 лет, да. 30 лет.
Насколько священнику положено или необходимо знать вот то дно жизни, которое вы описывали в своих книгах?
Ну, нет, я не думаю. Я не думаю, что совершенно не обязательно знать дно жизни священнику. Совершенно не обязательно. Нет. Ну, у меня так вышло. Я писатель, я наблюдательный человек. Мне это интересно было. Ну, это наблюдать и создавать из этого, ну, ткать из этого какие-то истории. Но вообще для священника это совершенно не обязательно. Единственное, что бы, конечно, хотелось все-таки по этому поводу сказать, это что... Конечно, все-таки священнослужитель должен, если он проповедует и занимается душепопечением, ему, конечно, желательно все-таки быть опытным в жизни человеком и все-таки что-то о жизни себе представлять. Поэтому, например, я всегда со смущением, ну, я не хочу плохого ничего сказать, но я со смущением наблюдаю за тем, как в католицизме берут молодых совсем парней. Они поступают в семинарию, дают обет безбрачия, а потом они всю жизнь, будучи священниками, живут на приходе. Жены у него нет, семьи у него никогда не было. Он никогда никем не работал, никакой другой профессии не имеет, кроме церкви. Живет он при храме, где монахини ему готовят обет. Он даже сам, строго говоря, обед-то не готовит. Я со всем уважением не очень понимаю, что он знает о жизни, что он может рассказывать людям, как он может заниматься душепопечением, если он не имеет никаких представлений о реальной жизни и сам никогда ею не жил.
Правильно я вас понимаю, что, на ваш взгляд, пастором или священником, или, ну, не знаю, тем более уж настоятелем церкви должен становиться человек, ну, не моложе там определенного возраста, чтобы который уже там понюхал, так сказать, пороха, да, прошел огонь, воду, медные трубы, потому что молодой пастор, ну, вот он закончил семинарий, ему там, если он шел со всеми, то есть вместо института был в семинарии, ему там 23-24 года он заканчивает ее, но не больше. Он, по сути, ничего не знает тоже, а он должен проповедовать, он должен помогать людям, он должен отвечать на какие-то вопросы, он должен быть не только ушами, но и, там, и психологом, да, при приходе, при церкви, при храме, при доме молитвы и так далее и тому подобное, решать какие-то вопросы, а он этого ничего не знает.
Ну, знаете, я допускаю, все-таки я бы не хотел быть таким воинствующим, я допускаю, что всякое возможно, что все-таки всякое бывает. Наверное, и такой молодой человек, если он при каких-то обстоятельствах способен из себя воспитать нужные, в себе воспитать нужные качества. Я думаю, что это тоже возможно. В данном случае я говорил о себе. Но то, что, конечно, желательно, чтобы пастор все-таки что-то из себя представлял в человеческом плане, это желательно.
Вы сказали такое слово заветное, я когда его слышу, у меня сразу, я сразу начинаю напрягаться в стойку душепопечения. И вы известны, по крайней мере мне, и благодаря мне всему Фейсбуку точно, что вы категорически против психологии, но за душепопечение. Как раз вчера у меня была передача, в которой мы немножко касались с девушкой, закончившей курсы там, многолетние по душепопечению. Почему вы человек, скажем так, ну, старой формации, да? Советского еще образца.
Конечно.
И хотя я себя тоже считаю советского образца, на самом деле. И даже какую-то тоску такую, ностальгию по Советскому Союзу.
Ну, немножко.
Да. Вы человек старой формации. Вы человек, имеющий хорошее советское образование. Культурный, образованный, да, широкого кругозора. Это я не то, чтобы вызвать у вас улыбку. На мой взгляд, это просто констатация факта, да? Тем не менее, вы против психологии и за душепопечение. И что вы понимаете под душепопечением, когда произносите это слово?
Я против психологии. Я такой злобный враг психологии, потому что знаю массу историй из жизни, как психологи ломают человеческие судьбы и разрушают семьи. У меня просто есть такие примеры в жизни, и не один. Поэтому психология еще к тому же подверглась на протяжении 20 века огромному фрейдистскому влиянию, да? Фрейдистские в ней мотивы очень сильные, как в одном американском юмористическом романе описывается, как человек проходит в армии, в американской армии, приходит к психиатру, ну, обычный осмотр солдат. И психиатр начинает беседу с каждым солдатом словами: «За что ты ненавидишь своего отца?»
Ну, даже другого повода прийти в армию нету.
Ну, фрейдизм. Да. Ну, фрейдизм. За что ты ненавидишь своего отца? А герой отвечает: да что вы, я очень уважаю своего отца, ну и так далее. Он даже не понимает, о чем его спрашивают. Современная психология, на мой взгляд, ну, нанесла много вреда, и она разрушает семьи, она отрывает детей от родителей. Это неуемное стремление воспитать суверенную личность, для которой нет авторитетов, ну, и так далее. Я бы не хотел тут бросаться обвинениями такими уже, тем более я же не специалист по психологии. Но я совершенно не считаю это связанным как-то с душепопечением. Потому что душепопечением движет любовь. Тебе не нужно быть психологом профессиональным, чтобы этим заниматься. К сожалению, очень часто приходят люди в храм, например, в храм приходят люди, которые хотят получить бесплатный сеанс психоанализа. Таким людям приходит человек, мужчина, женщина, молодые. Ну, как правило, молодые люди садятся и говорят: можно с вами поговорить? Можно. И вот он садится и начинает рассказывать, что от чего-то у меня нарушены коммуникативные связи, я испытываю экзистенциальное одиночество, у меня мало друзей.
Это цитаты вы все делаете сейчас?
Да, да. Однажды пришла девушка молодая, красивая девушка пришла: а можно ли поговорить? Я говорю: да. Она села, ногу на ногу положила, я говорю: слушаю вас. Она посмотрела на меня загадочно и сказала: меня терзает экзистенциальное одиночество. Я молчу. Она говорит: что вы об этом скажете? Я говорю: я ничего не могу вам об этом сказать. Она говорит: да, что же мне делать, уже раздраженно. Я говорю: принимайте негрустин. Есть такое средство без рецепта, в аптеках продается. Купите и будете все время смеяться. Вот. А как вы думаете, от чего у меня это? Я говорю: вот это я не знаю. Я не врач-психолог, у меня нет медицинского диплома, и у меня нет лицензии на занятия психологическими практиками.
Спасибо. Ольга Вакуленко спрашивает, видимо, вспомнив или, вернее, услышав вашу фразу о том, что для вас быть писателем – это профессия, а пастор, ну, пастор – это пастор, а писатель – это писатель. Она спрашивает: это человек пастор только в церкви, только по воскресеньям, или вы пастор всегда?
Очень хороший вопрос. Я его, надо сказать, и ожидал. Естественно, да? Нет. Пастор я, естественно, всегда. И речь идет не о, как я сам люблю в проповедях рассказывать, про воскресных христиан, да, что есть воскресное христианство, когда человек по воскресеньям, он христианин, а потом уже не христианин в другое время. Нет, не об этом идет речь. Пастор я всегда, как и христианин я всегда. Ну, пастор – это мое христианское призвание, я считаю. Вот. А профессию я говорю о том, чем я зарабатывал деньги всегда. Угу. Я пасторством деньги никогда не зарабатывал.
Есть такое мнение о том, что христиане, и у нас была передача тоже на Telos Media по этому поводу, что христианин не должен заниматься определенного рода профессиями, или занимаясь этими профессиями, он не должен делать определенного рода вещи, да, внутри, конечно, этой профессии. Конечно. Есть еще известная всем цитата из Библии, что от избытка сердца говорят уста, ну и так далее и тому подобное. И многие люди, я слышал, вас критиковали, именно конкретно вас сильно критиковали, именно потому что как человек, священник, пастор, верующий вообще, даже не священник и пастор, а просто верующий, может в своих книгах описывать такие страшные ужасы. Разве это не говорит о том, что на самом-то деле он вовсе и не священник, и не пастор, и вообще не христианин?
Самые страшные ужасы описаны в Ветхом Завете.
Аминь.
Там куда страшнее, куда страшнее. Ну и что? Дело же не в описании греха, дело в моральном посыле, дело в его осуждении, дело во взгляде на это. От того, что мы будем делать вид, что греха не существует, и мы о нем ничего не знаем и не хотим знать, от этого грех не исчезнет. Угу. От этого, почему? Я считаю, наоборот, надо называть вещи своими именами. И ничего страшного в этом нет.
Наталья Тонова спрашивает, как зовут пастора. Пастора зовут Дмитрий Николаевич Петров. Он настоятель кафедрального собора Святого Михаила.
Не кафедрального, просто собора Святого Михаила.
А я почему-то все время кафедральный называю.
Нет, кафедральный – это Святая Мария.
Неважно, пусть будет кафедральный, хорошо. Собор Святого Михаила в Санкт-Петербурге – это красивейшее такое готическое здание на Васильевском острове. Если вы будете в Санкт-Петербурге, на Ваське, то буквально 5 минут ходьбы от него, и вы увидите и собор, и Дмитрия Николаевича Петрова собственной персоной в те дни, когда он там бывает. А бывает он там когда?
Ну, богослужение, святое место, воскресенье в 11, в четверг в 19. Но в четверг можно прийти в 17, и 2 часа мы можем разговаривать с вами до службы. А кроме того, у нас органные концерты в субботу в 19 и в воскресенье в 20 часов. Ну, бывают я там каждый день, ну, за какими-то исключениями редкими. Mm-hmm. Ну, в общем, увидеться мы можем с кем угодно.
Но я знаю, что ВКонтакте, по крайней мере, в этой социальной сети есть группа, посвященная вашему собору, да, где все новости, вся информация есть. И где можно познакомиться не только с Дмитрием Петровым, но и с прихожанами этого храма. Поэтому, если вы пользуетесь этой социальной сетью, то можете найти ее там.
Страничка называется «Лютеранская церковь Святого Михаила». Угу. И там действительно очень много информации и о нашем храме, и о нашем приходе, его истории, о прошлом и настоящем, о мероприятиях, которые проводятся. Ну, у нас каждую неделю что-то проводится, и не по одному. Так что приходите, пожалуйста.
Вы сказали слово «грех». И вот мне эта тема очень интересна, и мы, опять же, вот постоянно на эту тему говорим. Часто слово «грех» и верующие христиане, и не только верующие христиане, но и светские товарищи, которые это слово слышали и немножко имеют представление о нем, слово «грех» – это довольно узкое, не знаю, несколько вещей, да, в основном это алкоголь, это курение, это внебрачный секс, это убийство, вранье и, по большому счету, воровство. Да? И, по большому счету, все. Больше никто ничего не знает о грехе. Вы, как пастор, как уже человек 30 лет, занимающийся служением, могли бы нам раскрыть и мне, и людям, может быть, какое-то более глубокое понимание греха. Что это такое? Как его можно идентифицировать? Только ли это те вещи, которые я назвал, или какие-то еще есть грехи, о которых мы, может быть, на которые мы не обращаем внимания?
Так это те вещи, которые вы назвали. Другое дело, ну, они перечислены в заповедях, да, это они. Другое дело, что у каждого из этих грехов есть много лиц, есть самые разные проявления каждого такого греха. Потому что, когда сказано «не убей», да, «не убей», так убить можно и словом. Убить можно грубым словом. Вот ты оскорбишь человека смертельно, ты же его не трогал руками, он пойдет домой, ляжет и умрет. А таких случаев сколько угодно. Вот тебе и не убей. Не обязательно ножом тыкать в человека. Да? Его можно довести до смерти. Можно довести до смерти человека, можно. На работе можно довести, можно затравить. Угу.
Довести до инфаркта.
Довести до инфаркта, до инсульта. Таких примеров сколько угодно. Это могут сделать коллеги по работе, это может сделать начальник, не в меру требовательный человек с гордыней, который вот изливает свой невроз на своих подчиненных, например. Это разве не убийство? Это убийство точно такое же. То же самое с прелюбодеянием, да? Ну, вообще с нравственностью и безнравственностью. Это внебрачный секс, это грех, конечно. А, ну, даже о прелюбодеянии это очень широкая палитра, да, там что угодно, да. А похабные анекдоты, которые рассказываются в компаниях, а что мат-перемат люди разговаривают нецензурной лексикой, это как? Это нравственно, это морально. Mm-hmm. Это, между прочим, ты упоминаешь святые понятия, там, типа матери и так далее, свои или чужой, это возмутительно. Это грязь на языке, это грязь в мыслях. А не укради уж, я и не говорю. Воровство бывает прямое, бывает косвенное, а коррупция – это не воровство. А взятки – это не воровство. А пользоваться необоснованными привилегиями – это не воровство.
Угу.
Ну, да сколько угодно.
Опаздывать – это воровство?
Кто?
Опаздывать – это воровство? Опаздываешь на встречу.
А опаздывать – это тоже воровство. Это ты крадешь чужое время, между прочим, ты заставляешь человека волноваться, нервничать. А точность, вежливость королей-то? Конечно. А все это грехи, просто они многолики. Они многолики. А отчаяние – это не грех? Чувство отчаяния, от чего люди совершают самоубийство, от чего люди теряют способность к полноценному труду, к тому, чтобы заботиться о своих семьях и так далее.
Хотел немножко поговорить про неврозы, но раз вы сказали слово самоубийство, давайте про самоубийство поговорим. Я считаю, это лично мое мнение, что не всякое самоубийство есть, ну, грех, что ли, да, или ужасный поступок. Иногда это даже подвиг, да, самоубийство в некоторых случаях.
Я так не считаю.
Вот ваше отношение к самоубийству?
Я не считаю, что самоубийство когда-либо может быть подвигом. Однажды у одного моего знакомого отец, пожилой человек, который всю жизнь был очень таким большим начальником, мужественным человеком, арогант. Он стал старым, у него наступили болезни, ну, старческая слабость, немощи, ну, понятно. Вот. И он покончил жизнь самоубийством. Взял ружье и застрелился. И мы беседовали об этом, когда мы узнали об этом с другим нашим товарищем, то он так насупился и сказал: да, сильный, мужественный поступок. И я взорвался в ответ и сказал: вовсе нет, вовсе нет. Мы очень сожалеем, что этот человек ушел из жизни, а еще больше сожалеем, что он ушел из жизни таким слабым и немужественным образом. Потому что, да, старость, да, слабость, да, болезни, но это не повод, чтобы впадать в отчаяние и убегать от этого. Это те тяготы жизни, которые Бог тебе посылает. Когда Бог посылал тебе здоровье, силы, мужскую стать и способность руководить жизнью, ты это принимал от Бога. А когда тебе Бог теперь послал старость и старческие немощи, то это ты уже принимать от Бога отказываешься. Угу. Это ли не грех гордыни?
Я совершенно точно помню, что мы с вами на эту тему, я, вернее, по крайней мере, упоминал, да, об этом в наших с вами беседах, ну, давно-давно. Но даже если это забылось, я повторю. Смотрите, угу. Вот такой пример. Человек уверовал в тюрьме. В тюрьме он оказался, потому что он был педофилом, да, извращенцем, педофилом. В тюрьме он искренне уверовал, правда, по-настоящему прямо уверовал. Ну, или, по крайней мере, мы так можем об этом со стороны судить. И вот он уже выходит из тюрьмы, освобождается, пытается вести нормальную христианскую жизнь и понимает, например, что... Это реальный случай. То есть, даже не например, это реальный случай. И понимает, что вот эта старая страсть, его греховная, она начинает им овладевать вновь. И он, зная себя, точно знает, что рано или поздно он ей поддастся и пойдет совершить преступление по отношению к ребенку. И понимая этот момент, осознавая его, признавая свою слабость, он совершает самоубийство, чтобы не причинить зло детям. Как вы бы, как пастор, как человек, оценили бы такой поступок?
Это такая отличная история для романа. Это отличная история для романа. Но как пастор и как человек, и вообще как христианин, я никогда не могу оправдать самоубийство. И даже и в этой ситуации самоубийство – это прилагать грех ко греху. Угу. У тебя грех педофилии, и ты еще совершаешь самоубийство. Это ты прилагаешь грех ко греху. Если бы такой человек пришел ко мне за советом, что ему делать в этой ситуации, я бы посоветовал ему сделать химическое вмешательство.
Но мне известен случай, когда люди в похожих ситуациях добровольно сдавались в психиатрические клиники и просили их запереть там.
Ну, это то самое и есть. Их там не запрут. Он добровольно обратится в клинику, и в клинике ему сделают ряд уколов, подавив его половую функцию.
Спасибо, друзья. Это Дмитрий Николаевич Петров, настоятель просто собора, не кафедрального святого Михаила в Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Это лютеранская церковь Ингрии. Замечательный человек, писатель и просто хороший мужчина. Хороший мужик, хотел сказать. Да, но просто к интеллигенту применять слово «мужик» – это как-то не по-интеллигентски, наверное, да, будет. Невротик, да? Вы сказали слово «начальник-невротик». Вот невротиками бывают не только начальники на работе, невротиками бывают еще и пасторы часто, да? Священниками, пасторами становятся люди, которые, ну, у них реально проблемы, да. И вот свой невроз они распространяют, они его проявляют в служении в своем, в общении с людьми, буквально там подавляя, да, людей, там, не знаю, забивая их, прибивая их там разными обличениями к полу, там, да, вбивая их там буквально. В общем, короче, вы сами прекрасно понимаете, о чем я говорю.
Да. Да.
Пастор-невротик – это ужасно. Еще потому, что к нему запас доверия к нему, наверное, кредит доверия к пастору всегда больше, чем, ну, к любому другому человеку. Ты к нему изначально, конечно, приходишь.
Это большая ответственность.
Да, лечить свою, конечно, душу, да? А как правило, ты к нему приходишь с духовной какой-то проблемой. Поэтому и влияет он на тебя гораздо сильнее, чем, не знаю, психолог какой-нибудь в кабинете в школьном, да? А он раз и невротик. Вот какие критерии у пастора должны быть? То есть какие есть ли профессиональные критерии у пастора? Есть ли у вас, например, в церкви Ингрии какой-то, не знаю, там совет, который выбирает пасторов или там отстраняет от служения пасторского, потому что он там невротик, да, психопат какой-нибудь? И можем ли мы как-то, не знаю, смотря на человека, несущего пасторское служение, священническое, оценить его профессиональные качества, что ли, прежде чем к нему обращаться?
Да. Но говоря об организационной стороне вопроса, в нашей церкви пасторы призываются приходским советом и общим собранием прихода. Их никто не назначает. Угу. Ну, то есть их назначают потом формально синодальный совет церкви, но на основании призвания от прихода. То есть, ну вот в нашем приходе есть приходской совет, который заседает каждый месяц. Если я вдруг стану невротиком на старости лет, то приходской совет имеет возможность каждый месяц мне об этом сказать. Дорогой Дмитрий Николаевич, кажется, вы невротик, и неплохо бы вам таблетки попить и прекратить, да? Это, вот, если я не послушаюсь, они мне скажут об этом на следующий месяц, а потом, ну, примут какое-то решение, да? Ну, собрание можно собрать по инициативе приходского совета и так далее. Это все возможно сделать. Потому что синодальный совет церкви далеко, приходов много, а приходской совет и собрание прихода здесь. Оно видит. Что касается вот этой проблемы, о которой вы сказали, о пасторах-невротиках, которые забивают, запугивают людей, да, дестабилизируют. Да и вообще касательно невроза, такого, знаете, христианского невроза, я бы такое понятие употребил тоже, по поводу, я бы тоже сказал, что вот это все вместе, это опасная вещь, когда человек... Мы все грешим. И всякий человек подвержен греху. Человеческая природа повреждена изначально. И каждый человек имеет разные грехи, слабости, пороки и так далее. Они могут, мы с ними боремся, но до конца жизни мы их все не победим. Угу. На то и наша человеческая слабость. Не надо, надо ли каяться, приносить Господу свое покаянное сердце в этих грехах? Надо. Надо ли стараться их избегать и ну, подавить их в себе? Надо. Но ни в коем случае не надо впадать в отчаяние, если этого сейчас не получается. И если ты согрешил один раз, два раза, три раза, ты вот не удержался, и твой порок, который в тебе есть, выпустил на волю, не впадай в отчаяние, не бросай церковь, не уходи, не говори, ах, я неисправим, ах, я не могу предстать перед лицом Божьим, когда на мне так много грехов. Вот это такой христианский невроз. Он некоторым людям свойственен. Ни в коем случае, братья и сестры, не делайте этого, потому что не впадайте в отчаяние от этого. Не считайте свои грехи, не считайте свои пороки, не лелейте их, не носите их как драгоценное что-то, что может повлиять на вашу жизнь. Вот ты согрешил, понятно, вот ты покайся и пойди в церковь. И прими, и обратись к Богу, и принеси Богу покаяние. И постарайся больше не грешить. Только ради Бога, не говори себе, ах, я теперь вот плохой христианин, и я теперь вот не должен никуда ходить, нет мне места в церкви. Вот все грешные, всем, получается, нет места в церкви. А Иисус сказал, Иисус же сказал, я не здоровые нуждаются во враче, но больные. Угу. И я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
Дмитрий Николаевич Петров, настоятель собора Святого Михаила в Санкт-Петербурге. У нас Лютеранская церковь Ингрия. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты. И, конечно же, пишите свои комментарии и вопросы к священнику, писателю, интеллигентному, культурному человеку у нас в студии. Два вопроса у меня было. Один забыл, второй нет. А, вот, давайте. Да. У вас у самого был когда-нибудь, или, может быть, даже есть и сейчас, образ такого идеального пастора лютеранской церкви в голове? Просто вот, не вообще просто, вот таким должен быть пастор в лютеранской церкви.
Настоятель прихода Святой Марии Михаил Иванов. Я ему неоднократно лично говорил о том, что он в моем представлении является идеальным пастором. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день.
Я Михаилу обязательно это передам, он же мой сосед.
А он знает, я ему говорил неоднократно.
Но я, знаете, я имел в виду не это. Я имел в виду как некий образ, набор качеств, каким должен быть обладать пастор в лютеранской церкви или в церкви вообще.
Ну, в церкви вообще.
В церкви вообще. Конечно. Такой образ у вас есть. Не было ли у вас самого каких-то комплексов по этому поводу, что, допустим, я, Дмитрий Петров, там, не соответствую этому образу идеального пастора, и, может быть, пора мне уйти с этого служения. То есть тоже своеобразный невроз, да? Только направленный на самого себя.
Нет. Вот неврозами я точно не страдаю. Конечно, я не идеальный пастор. Конечно, у меня есть недостатки. Конечно, я не до конца исполняю свой пасторский долг. Это так. Но никакого невроза по этому поводу не имею. Если Бог поставил меня на это место, значит, другого у него на это место нет. И значит, я должен служить на этом месте. И стараться преодолеть свои недостатки, свои слабые стороны. И никуда не убегать, потому что... Вот как в Ветхом Завете, помните, Бог обратился к Ионе и сказал: «Иона, иди в Ниневе и проповедуй там единого Бога». Да? Так вот, Бог, а Иона-то испугался и не пошел, и Бог-то его за это послал ему урок, ну, в виде кита, там, да, ну, слегка наказал так, чуть-чуть. Вот, так вот, не надо убегать. Он наказал ты его за то, что Иона решил убежать от своего пасторского долга. Бог его, ему повелел идти служить, а он испугался. Не надо. Нет, все мы А кто из нас без греха? Конечно, я каждое утро смотрю на себя, это я люблю в проповеди рассказывать. Говорю, братья и сестры, вот я сегодня утром посмотрел на себя в зеркало, когда брился и сказал: Господи, Дима, ты ли достоин проповедовать Слово Божье? Ты ли можешь быть пастырем Божьим? Ты ли, тебе ли? Вот, это я искренне говорю. А потом я смываю пену-то с лица и говорю: тебе. А другого нет.
Жанна спрашивает, возвращаемся к греху, да? Что значит понятие грех смерти? Неужели есть такой грех, который Бог бы не мог простить?
Бог бы не мог простить. Бог может простить, поскольку, ну, тут видите, в чем дело. Бог, поскольку Бог может все, то Он может и простить любой грех.
Угу.
Это понятно. Сказано в Священном Писании, что любой грех простится, кроме хулы на Духа Святого. Но что такое хула на Духа Святого, никто не знает. Ну, точно никто не знает. Точно, но есть люди, которые говорят, что они знают. Но это неизвестно, знают они на самом деле. Вот. Но, а так Бог может простить любой грех. Да. Вот ответ на ваш вопрос. Нет грехов. Мы не знаем, скажем так, мы не знаем грехов, которые Бог не мог бы простить.
Угу. Был ли в вашей практике пасторской, когда к вам приходит человек с улицы, например, а может быть даже прихожанин вашего собора, который исповедовался бы вам в каких-то страшных грехах, и вот после этой исповеди вы пожалели, что вы пастор, потому что такой ужасный грех, нужно идти сразу, не знаю, в полицию, в милицию, прям рассказывать, и чтобы человека заперли бы куда-нибудь, не выпускали бы никогда.
Нет, со мной такого не было просто. Я иногда принимаю частную исповедь. У нас такая, это практикуется в нашей церкви, и частная исповедь бывает, да. Не слишком часто, но бывает. Ну, чтобы вот таких грехов нет. Я в таких, ни в каких таких грехах мне никогда не исповедовались. Но я знаю одно, что если ко мне придет исповедник, исповедующийся, и расскажет такое, я в полицию не пойду, потому что я давал пасторскую присягу. Я постараюсь убедить его в том, что ему надо пойти сдаться самому. Это другой вопрос. Но сам я не пойду, потому что я не имею права. Вот. Хотя вот в царской России был закон, по которому священник обязан был сообщить в полицию. Но я считаю, что это один из факторов, который разрушил российскую греко-православную церковь. Это во времена Петра I был принят указ. Я считаю, что это неправильно. И так не может быть. Нет, любой человек должен быть уверен. Если он пришел к священнику и на исповеди что-то сказал, священник никогда этого никому не передаст. Никогда, ни в какой форме.
Мы сегодня живем, вот нас сейчас снимают 5 электронных устройств с вами, да? И все они в различные социальные сети, и не только в них транслируют нашу с вами беседу. Мы живем в цифровой век. Сегодня мы не можем скрыться, да, ни от чего. Вы можете идти по улице, и вас снимут на телефон, выложат это где-нибудь там, и сразу все узнают, кто такой Дмитрий Петров и откуда он вышел. И в связи с этим, в том числе из-за цифрового такого информационного времени, в котором мы живем, многие грехи церковные, они вылазят наружу. Грехи церковные в общем и грехи конкретных служителей церкви. И у общества, у светского общества огромное количество претензий сегодня к церкви. Огромное количество претензий. Справедливы они или несправедливы, это уже вопрос второй. Главное, что они есть. Да? Там мерседесы, квартиры, яхты, самолеты, девочки, пьянки, наркотики. Ну и так далее и тому подобное. Вот если бы вам предоставилась возможность произнести какую-то защитную речь, да, быть адвокатом церкви вот в этом отношении, что бы вы сказали на все эти претензии?
Я не готов быть адвокатом лиц, называющих себя священнослужителями, которые при этом наживаются на церкви и совершают различные грехи, типа девочек, яхт, что немыслимо для священнослужителя, особенно монашествующего, это позор. Я не готов быть адвокатом этих людей, этих лиц, скажем так, но скажу куда более важную вещь. Давайте я куда более важную вещь скажу. Светское общество не имеет права об этом судить. Есть куча людей, и мне знакомых, и вам знакомых, вот согласитесь. Mm-hmm. Вот и вы, наверное, знаете таких людей, которые совершенно светские люди, совершенно не церковные люди. В церковь они не ходят, в Бога они не верят и так далее. Которые обожают рассказывать о том, какая должна быть церковь.
Да.
Какие у них претензии к церкви, и какая она должна быть, и такая, и такая, и такая, и такая. И завершают свою гневную речь словами: «Вот если бы была такая церковь, я бы в нее ходил».
Угу.
Дорогой брат, ты бы в нее никогда все равно не ходил. Ты не ходишь в церковь. А если ты хочешь сделать ее вот такой, как ты говоришь, то, пожалуйста, приди и сделай. Ну, приди и сделай. А если ты совершенно светский человек, никогда не ходящий в церковь и Священного Писания не читавший, и этим вопросом вообще совершенно религии не интересующийся, то, знаешь, не твое дело об этом вообще судить и иметь к этому какие-то претензии. Ну, церковь – это люди. Ни храм, ни золотое здание, ни круг отобранных друзей. Христова церковь есть собрание Христом искупленных людей.
Замечательное стихотворение.
Это 20-е годы, советское стихотворение 20-х годов. Христова церковь есть собрание Христом искупленных людей. Вот искупись, признай искупительную жертву Иисуса Христа, приди в церковь, принеси свое покаянное сердце и делай такую церковь, какую ты считаешь нужным. Вот и все. А сидеть в пивном баре и поплевывая говорить, что ах, какая церковь плохая, знаешь. Дорогой друг, ты имеешь право только, конечно, знаешь, ты любое право имеешь. У нас свободная страна. Но только я этого не воспринимаю. Я и слушать я не хочу.
Угу. Если бы вам дали возможность вернуться на 30 лет назад, вы бы ту самую проповедь, которая, из-за которой вы стали сегодня настоятелем собора Святого Михаила, произнесли бы снова?
Да, конечно, конечно. Ну, та первая проповедь, она же была такая миссионерская.
Ну, я имею в виду, стали бы вы все-таки снова этим же путем, да, и стали бы священником?
О, это даже не вопрос. Когда мне было 7 лет, 7-8, я начинал рассуждать о Боге и Иисусе Христе и искупительной жертве. Мама моя хваталась за голову и смеялась, и говорила: «Ду бист пастор, ты пастор, ду бист кляйн пастор, ты маленький пастор». Угу. Поэтому я с 7 лет знаю от мамы, что я должен быть пастором.
Что вы должны быть пастором.
Да, да.
Но вам пришлось довольно тернистый путь пройти, прежде чем вы стали пастором церкви. И слава Богу, что вы этот путь совершили. Я рад, что в нашем городе, в Санкт-Петербурге, есть такой человек, с которым можно пообщаться не только в студии, но прийти и в четверг, друзья, в 5 вечера. Да?
В четверг в 17, да.
В 5 вечера прийти в собор Святого Михаила на Ваську, там 5 минут пешком, и просто поговорить о том и о сём. И, может быть, друзья, если Дмитрий Николаевич Петров захочет написать еще один детектив, стать даже героем его нового романа. Кто знает, кто знает. Может быть, вы напишете еще одну книгу.
На самом деле, я больше писать ничего не хочу. Я последний роман написал в 13-м году. Может быть, если я захочу одну написать, то я напишу, может быть, просто такую книгу. Вот это мне захотелось недавно. Мне лет 5 не хотелось ничего писать. А сейчас мне захотелось написать книгу, такой сборник рассказов, сборник истории из христианской жизни. Ну, вот как «Не святые святые» написал митрополит Псковский, Тихон Шевкунов. Ну, вот Я бы хотел посоревноваться, может быть.
Я надеюсь, что, по крайней мере, если не первый, то третий экземпляр будет моим этой книги. Спасибо, что вы пришли.
Второй.
Да, спасибо, что пришли. Всем пока, до свидания, до встречи в прямых эфирах. Это был медиапортал Teos.fm. Пока.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.